Визави с миром. Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Леонидовичем Лесковым, обозревателем общественного телевидения России, журналистом, писателем, лауреатом государственной премии. Сергей Леонидович, а за что дали государственную премию?
Я ее получил из рук Владимира Владимировича Путина. В 2011 году было... 50-летие полета Гагарина, 50 лет, да. Вот, и я написал серию очерков о таких драматических и неизвестных страницах покорения космоса. Вот, мне кажется, что эти как бы очерки, они сейчас читаются. Там были и космические семьи, и космические династии.
Гагарин, конечно, сам.
Ну, сам Гагарин, конечно, был, да. Ну, правда, я Гагарина не знал. Зато трудно найти человека, который знает так много космонавтов, как я.
Ну, давайте назовем книгу. Это «Проект Гагарин». Эта книга как?
Ну, «Проект Гагарин» была да, написана это... тоже тогда. Да.
А эта книга как называлась?
Она называется? Нет, это были очерки, которые были напечатаны в газете «Известия».
Ах, вот так, да?
Да. А «Проект Гагарин» — это книга, которая вышла... в издательстве «Пресвещение» и была направлена, ну, адресована как бы старшеклассникам, потому что я думаю, что исследование космического пространства является, ну, одной из самых интересных вообще областей приложения талантов для молодежи. К сожалению, сейчас по опросам молодые люди хотят стать силовиками. Лучше бы они мечтали стать учеными, инженерами, врачами. Это значительно более важно для общества.
Но... Спасибо, спасибо. Вот я хотел задать вам вопрос на схожую тему. Сейчас в школе, в школу вернули предмет астрономии. Мы с вами одного поколения люди, я так понимаю, и этот предмет помним. Кто-то его любил, кто-то не очень. Но важен он был тем, что люди как бы от Земли, хочешь не хочешь, отрывались. Ведь название «человек», если его расшифровывать, это «чело, устремленное вверх». А у нас получалось, что какой-то период выпал. И вот когда вернули обратно астрономию, то некоторые стали комментировать это как вот совершенно неправильный шаг, что гораздо важнее иностранные языки изучать. Ну, школа и так перегружена. Не школа, а школьники перегружены. Ну, и школа в лице учителей, конечно. Но вот этот космос, космизм, да, этот взгляд вверх, вот эта тема, я так понимаю, вашей книги.
Ну да, конечно.
Она такая философская, подспудная философская такая, лейтмотив такой. Вы будете продолжать на эту тему работать?
Ну да, у меня, собственно... Отец был очень крупный ученый в этой области. И вот он до последних дней читал курс космологии. Он был профессором МГУ. Его эксперименты многие ставились на этих космических орбитах. И, в общем-то, я и сам учился на факультете космических исследований.
Я вот прям вытягиваю из вас. Да, говорите,
было,
пожалуйста.
Было такое, да. Вот, но это интересно.
Это же очень интересно, то,
да,
что вы говорите.
Ну что же, звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас — это самое прекрасное вообще, что есть в человеке, как сказал один небезызвестный философ. То, что в школу возвращают астрономию, по моему глубочайшему убеждению, является одним из немногих положительных факторов в бесконечных реформах нашей средней школы. Очень много я там... не приветствую, очень много меня ужасает, но я не понимаю, как, не зная астрономии, человек может жить в 21 веке.
Спасибо. Ну, а как вы относитесь тогда уж, если на тему образования, к ЕГЭ?
У меня неоднозначное отношение к ЕГЭ. Когда зародилась эта инициатива, собственно, я был как бы ближайшим таким журналистом к идеологам этой программы. Это, опять же, высшая школа экономики. Вот. И это люди, конечно, неординарные выдумали это дело. Очень часто ЕГЭ ругают, знаете, за что? Зеркало, оказывается, показывает истинную картину. На самом деле возмущение по поводу ЕГЭ часто связано с тем, что оценки получают низкие дети. И это на самом деле реальная картина того, что и наука, и образование у нас деградируют. Как ни грустно это признать. Я знаю, что вы хотите возразить. Вы хотите сказать, что там очень много злоупотреблений. У нас много злоупотреблений и в выборной системе. Вы понимаете, почему-то часто оказывается так, что те инструменты, которые работают в других странах, ведь ЕГЭ есть везде. От Китая до США в той или иной форме, там, объеме, в каких-то. Да. Вот, он нигде не вызывает такого отвращения и неприятия, как в России. И это на самом деле судьбоносный для нас вопрос. Почему те демократические инструменты, а ЕГЭ, без всякого сомнения, демократический инструмент, которые доказывают свою пригодность в других странах, у нас оказываются непригодными?
Вы знаете, ну, на эту тему, ну, когда дурацкие вопросы попадаются, которые показывают, что составители их либо сами плохого образования.
Я согласен.
Татьяна Ларина любила Онегина, не любила Онегина или что-то третье.
Это вопрос не ЕГЭ, а качество измерительных материалов. Ну, и это вопрос того, что у нас деградируют. Сейчас на меня посыпятся стрелы. Но если ученые деградируют, то и учительский корпус деградирует. И поэтому такие вопросы дурацкие появляются.
Ну, возможно, здесь есть доля правды, но дело ведь не в этом только. Ведь всегда учебный процесс строится на общении личностей, тестировании и даже на экзамене. Мастер-ученик, да, на этом построена вся система образования. И когда вот подгонка идет и учит ученика, в общем, дают ему знания, не учат его думать, а учат соображать. Потому что тестирование, ну, я имею в виду гуманитарные предметы, я не касаюсь сейчас, естественно, научных знаний, то это, конечно, какой-то, по-моему, довольно штампованный подход. И вместо дискуссии, вы же как раз с канала дискуссионного, там вот это вот такое начетничество. С чем я категорически не согласен, и говорил здесь с протагонистами вот этой защиты ЕГЭ в том виде, в котором она сейчас есть, я думаю, она будет меняться, тем не менее, это что вот было много злоупотреблений, коррупции, когда все зависело от личности. Дорогие мои, нельзя поднимать какую-то отрасль образования, борясь с нарушениями закона. Для этого есть другие органы. Единственное, что измеряет уровень образования, это степень образования, качество образования на конечном выходе.
Как да. Где? Что вы называете конечным выходом образования?
Что растет, растет. Вот ЕГЭ пришло, и у нас резко поднялось качество образования.
Так что это, как его измерить?
Ну как? Как измерить? А вы не знаете, как?
Да, но вы не договариваете.
Я договорю. Мы общаемся с вами с широким кругом людей и выпускников. У нас у всех есть дети, внуки, в конце концов. И мы видим, и можем сравнивать.
Это очень эмпирические представления.
Что, а вы хотите, чтобы какой-то опрос?
Нет, может... нет, я не опрос говорю.
Уже?
У меня есть...
Значит... А вы помните в телевидении, сколько было кадров, когда задавали вопросы выпускникам вузам или студентам, которые учатся, и они были самыми нелепыми. Ну, это же примеров очень много.
Это вопрос качества этих измерений. А значит, можно составить тестовые задания так, чтобы они исключали этот момент угадывания там да, нет. Это и такие системы разработаны. Я вас уверяю, есть целые отрасли науки. Она как-то называется, я даже забыл, тестология называется. Это отдельная тема, на которую можно говорить часами. Есть наука, тестология. В нашей стране она отсутствует, как когда-то отсутствовала генетика, кибернетика, робототехника. Существуют методологии построения тестов, которые исключают те негативные моменты, о которых вы говорите. По поводу того, что у нас образование было... Система образования советская была лучшей в мире. Я думаю, что это один из мифов. Я сейчас...
Я этого не говорил, кстати.
Ну, хорошо.
Это вы сказали.
Была ли она хороша?
Вполне.
Здесь стоит принципиальный вопрос о том, где конечная точка, на которой мы можем проверить качество этого образования. Я сейчас назову эту конечную точку. Попутно я скажу, что все-таки вера в то, что у тебя хорошее образование, может быть, является очень важной для душевного равновесия человека. Ребенку важно знать, что мама самая красивая, папа самый сильный и справедливый, а страна самая лучшая. Разрушать эту мифологему очень опасно для психического здоровья ребенка. Я не исключаю того, что и для психического здоровья общества важно верить в то, что мы даем хорошее образование. Однако, если подходить к этому принципиальному вопросу, приподняться над этой проблемой и посмотреть со стороны, то я думаю, что единственным критерием качества образования является технологический уровень страны и количество нобелевских лауреатов. Здесь мы проигрываем невероятно. Кстати говоря, в 50-х годах наша страна снопьями собирала нобелевские премии. И технологический уровень страны не отставал от тех же США. Джон Кеннеди, поразившись успехом СССР в космосе, затеял реформу американского образования. Тогда мы не отставали. Тогда у нас были нобелевские премии. Авиапарк советских самолетов составлял, там, по-моему, 40% мирового авиапарка.
Ну, значит, было хорошее образование.
Было все-таки хорошее образование. Но с тех пор оно не прогрессировало. А на Западе оно прогрессировало очень сильно. И вот, а мы же продолжали верить и продолжаем верить в этот миф. Было образование, а потом, как, кстати, и вся страна, и наша промышленность, и наша идеология, мы в силу причин, о которых можно говорить долго, погрузились в стагнацию, упадок и в то, что называется застоем. Застой коснулся и системы образования, как это ни печально.
Спасибо, вы уделили много этому времени. Единственное, что я хотел бы сказать, все-таки гуманитарные предметы, конечно, они влияют на общую ментальность, да, и тем самым и на технологические вопросы, и развитие технологическое. Но все-таки гуманитарная сфера не всегда яркие личности, которые рождались, не всегда коррелировались с высоким технологическим уровнем общества.
Нет, конечно,
таких примеров
конечно
нет. А я говорил в контексте ЕГЭ, я говорил в основном о гуманитариях. Ну, достаточно, вы высказали свою позицию, и она интересна, заслуживает уважения. Давайте вернемся к Трампу. Значит, вот какой вопрос. Смотрите, Трамп, в общем, делал ставку и это было частью его, если хотите, так, предвыборной кампании, что надо поднимать ржавый пояс. В общем, как представитель реального сектора экономики, в противовес, там, скажем, банковской, спекулятивной элите. Да? А мы слышали выступление президента, который вот так выделил то, что он почувствовал, да, новые тенденции, надо прислушаться. А вот в России тогда, вот феномен Трампа как личности. Тогда и мы, что если он нащупал правильный пульс современности, мы тоже должны больше, наверное, внимания уделять реальному сектору экономики.
Ну, я с вами совершенно согласен.
И вот вы недавно комментировали Гайдаровский форум, да? И что-то я там не почувствовал, что люди вообще понимают, что, что в мире что-то произошло и что-то меняется.
Нет. Нет, ничего не понимают. Значит, первое, что сделал Трамп, он собрал промышленных лидеров США и сказал, что возвращайте рабочие места в Америку. Я снижу вам налоги, по-моему, там на прибыль, налоги на прибыль с 35 до 20, даже до 15%. Это, как понятно, очень много. И пообещал им какие-то кары небесные, если они будут развивать производство где-то за границей и ввозить в Америку эти товары. Итак, развитие производства и обрабатывающей промышленности для нового американского президента является приоритетом. Является ли это приоритетом для нас? мы во многом следуем каким-то американскому опыту. Ну, особенно вот он, в банковской и финансовой сфере.
Ну, либеральной, да, экономики. Да.
Вот. Ну, может быть, и здесь стоит присмотреться к их опыту. У нас принимаются бесконечные программы, существует много центров, которые разрабатывают всякие стратегии. Но в реальности роста промышленности, обрабатывающей промышленности, мы не будем сейчас говорить о добыче углеводородов, это особняком стоит, не происходит. Бывает так, что государство в точечном порядке поддерживает какое-то предприятие. Или в точечном порядке поддерживает какой-то научный центр, как Курчатовский центр, например. Но у нас, ну или Сколково, вот самый яркий пример, но у нас нету среды, которая бы это поддерживала. Кстати говоря, и постоянные провалы всяких наших инновационных потуг тоже об этом говорят. Без промышленности, а где эти инновации будут применяться? Ну, просто смешно.
Или импортозамещение.
Да, импортозамещение чего? Ну, я не понимаю. Хотя есть, конечно, какие-то области. Тут жизнь все-таки это шахматная доска. Где-то хорошо, где-то хуже. У нас там химия хорошо развивается, фармацевтика.
Сельское хозяйство
стало приподниматься.
Да.
Сельское хозяйство. Не надо все мазать одним миром. Но есть, конечно, области, и они являются стратегическими, которые там на 85% зависят от импорта.
А вот недавно было опубликовано, по-моему, в журнале «Знамя» или «Звезда», вот могу путать, интересный материал, интересная статья Гайдара, где он, значит, анализирует ситуацию переходную от, значит, капитализма, извините, от социализма к капитализму. Ну, были интересные комментарии по этому поводу. Вот как вы относитесь к личности Гайдара и его реформам? Учитывая то, ну, вот я один комментарий вам приведу в пример, что Запад долго накапливал первичный капитал и построил на этом вот систему капитализма как таковую. Этот период был. А в России этого не было. И это вот может послужить оправданием, почему проводилась такая вот приватизация, да? Что не было накоплено капитала, не было богатых людей состоятельных. То есть не было инвестиций частных, если говорить так. И вот вынуждены были сделать так, как сделали. Вот вы согласны с такой точкой зрения? И, пожалуйста, вот...
Вы знаете, где-то году в 90-м я из рук Егора Тимуровича получил премию.
А, ну тогда некорректно.
Вот. А премия была очень любопытная. Это был ноутбук какой-то фирмы, название которой я не слышал. Вообще ноутбуков тогда не было ни у кого. Зачем эта штука? Никто особенно не понимал. Я не понимал тоже. Вот. Я был чрезвычайно признателен Гайдару. Ну, хотя, конечно, он был просто рупором тех, кто, значит, мне эту премию там присудил и купил этот компьютер. Надо сказать, что я этим ноутбуком, мини-компьютером, никогда не пользовался, потому что на тот момент его возможности изрядно превосходили, во-первых, мои потребности, и, во-вторых, как бы технические возможности. Там не было сетей, ничего. Не работать же на нем, как на пишущей машинке.
Коммуницировать было.
Да, в общем, он просто лежал в дальнем углу и напоминал мне о рукопожатии великого реформатора. История этого ноутбука мне во многом напоминает сами реформы Гайдара, которые, в общем, не соответствовали времени, не соответствовали как бы ожиданиям и возможностям общества. Ну что тут сказано столько. Я совершенно уверен, что утечка умов, которая началась именно во времена Гайдара, обескровила интеллектуально нашу страну. Там никто это не измерял, но столько народу уехало. И сейчас, когда они были бы здесь нужны, в общем-то, мы до сих пор не можем простить большевистскому правительству два философских парохода. Вот. Но тут были не два философских парохода, тут просто целыми составами цвет интеллектуальной элиты России уезжала из страны. Этого нельзя было допускать. Надо было проводить реформы так, чтобы не терять самое важное, что есть в стране. Самое важное, что есть в стране, это люди. А уезжали лучшие люди.
Ну, видите, мы оттолкнулись от Трампа. Давайте сейчас к нему вернемся. Администрация Трампа и Китай. Вот много было сделано им заявлений, и публичных, и написано в книгах его, я имею в виду Трампа, где, в общем, он Китай критикует, как говорят, и в хвост, и в гриву, что они убивают экономику Америки, поскольку вот там как раз размещают производство, опять же, импорт китайский душит производителя американского. И прочие претензии к Китаю, которые в основном экономические, но не только. Вот как вы думаете, а вот в треугольнике Россия, Китай, США, да, какие могут сложиться отношения? Вот США, Китай, ну и в этой парадигме России, как вы заявили.
Это, конечно, судьбоносный вопрос. И, может быть, для России самый болезненный. После того, как на нас обрушились санкции, мы попытались припасть к нашему восточному соседу. Такое впечатление, что мы не особенно ему нужны. Это совершенно другой мир. И трудно даже вообразить страну, которая могла бы пройти таким вот китайским путем и была бы похожа на Китай. Этот путь нельзя не уважать. Вы знаете, вот так для иллюстрации, я недавно читал подшивку журналов «Иностранная литература». Старые-старые какие-то мне попались. Вот, и там была какая-то китайская повесть, которая является вообще классической для китайской литературы. Ее там изучают в школах. Это любовный роман. Вот, в двух словах скажу, какая там сюжет был. Кавалер и прекрасная гетера пьянствовали в публичном доме. Еще раз, это фактически Евгений Онегин китайский. Пьянствовали в публичном доме, выпили несколько чайников теплого вина, потом ей стало плохо, ну и, значит, ее стало рвать. Тогда он подставил ей свой шелковый, рукав шелкового халата, который был украшен фазанами и павлинами, и после этого она заснула в изнеможении. А он всю ночь сидел, сторожил ее сон, и держал все это в рукаве. И вот когда она проснулась, то у них вспыхнула любовь, она была к нему благодарна, он проявил благородство. Этих людей понять невозможно. Невозможно. Поэтому наше сближение...
То есть вот, в шелковом рукаве вот это
да,
все.
Да, вот он...
И вот тут любовь.
Да, это любовь. Интересно, она да. Вот, вы понимаете, значит, китайцы, ну, все мы бывали там в Китае, там кто сколько раз, это совершенно другая цивилизация. Я совершенно уверен в том, что какое-то сближение с Китаем, возможно, у Казахстана, например, и, судя по всему, Нурсултан Назарбаев хочет сейчас повторить путь Дэн Сяопина. Наша дружба с Китаем всякий раз оборачивалась... Вспомним времена Хрущева, непониманием и разочарованием. Россия принадлежит, конечно, к западному миру. Все наши ценности сформированы на Западе. К нам все пришло с Запада. От нашего православия до...
Вы себе Византии рассматриваете как Запад? Ну, да,
но они... она Запад, греческие, Россия. Да. Греческие монахи принесли. От письменности, которую тоже значит, принесли эти монахи.
Кирилл и Мефодий.
Вот Петр там прорубил окно в Европу, которое оказалось прорубью. Вот, ну, поэтому генетически, конечно, нам проще иметь дело с Трампом. Вот, что будет? Не совсем понятно. Политика очень тонкая вещь. И, конечно, есть же знаменитая эта китайская поговорка о том, что вот сидеть на высокой горе и наблюдать, как два тигра сражаются, и потом посмотреть, чей труп приплывет мимо тебя. Может быть, это тот случай. Я думаю, что то неприятие Китая, которое обнаруживает Трамп, оно во многом показное. Настолько велики торговые экономические связи Китая и Америки, что, я думаю, это окажется сильнее.
И накопленный запас долларов, да, огромный, который есть у Китая.
Это можно там поставить какие-то преграды в виде повышенных тарифов, но... Я где-то видел эти цифры, объемы поставок Китая в США многократно, в несколько раз превосходят ВВП России.
Кстати, вот сам Трамп, он же вел дела с китайскими бизнесменами и очень успешно, и говорит, что с китайцами можно договариваться. Так что вы правы, наверное, здесь все-таки надо ожидать каких-то компромиссов, потому что до сих пор все заявления достаточно бескомпромиссные.
Он самый печальный для Китая, он имел разговоры с Тайванем сразу же.
Да, да.
Это же недопустимо.
Опять идея двух Китаев, да. И так далее.
И вы помните, что он ответил на китайские протесты? Нет ни одной страны в мире, которая могла бы диктовать президенту США, с кем ему говорить и в какой тональности ему говорить.
Спасибо. Ну что ж, Сергей Леонидович Лесков, обозреватель общественного телевидения России, журналист, писатель, лауреат государственной премии, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо. Большое успехов вам.
Спасибо.
И на телевидении, и в литературе, ну, и в журналистике.
Спасибо.
Так что и еще вам государственных премий. Пожалуйста.
Спасибо.
Визави с миром.